Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Микрофон Владислав Шурыгин. Ну что, набиваем патронами барабаны информационными и начинаем, что называется, прицельную пальбу. Ну, из военно-политических новостей этой недели я сделал, так сказать, небольшую подборку. Их на самом деле очень много, и обсуждать все, наверное, бессмысленно. Я постараюсь остановиться на таких самых значимых, те, которые откликаются в нашем общественном сознании, касаются, ну, не скажу, что каждого, но очень многих. Или, по крайней мере, никого не оставят равнодушным. Напомню, мы сегодня обязательно будем в эфире говорить со слушателями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС 8-925-88-88-94-8. Ну, а с какой новости начну? Наверное, начну с новости, которая появилась буквально сегодня, о том, что расширен список высших учебных заведений, куда могут поступать девушки. Сегодня это у нас будет военная академия РХБЗ имени Тимошенко в Костроме. Это академия авиационно-химической биологической защиты. Краснодарское высшее военно-авиационное училище летчиков имени Серова. Военная академия воздушно-космической обороны имени Жукова в Твери. Военный институт военно-морской политехнический ВУНС военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова в Санкт-Петербурге и филиале в Калининграде, военная академия ракетных войск стратегического назначения Петра Великого в Балашихе Московской области, а также военная академия связи имени Буденного и военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге и военный университет Министерства обороны в Москве. Ну, соответственно, набор абитуриентов в военные вузы начнется с 15 июля, как обычно, и будет проходить по новым правилам. Ну, правило главное, в связи с пандемией коронавируса и из-за переноса сроков ЕГЭ, отбор кандидатов на учебу будет проходить по месту проживания без приезда в ВУЗ. То есть будут работать комиссии на местах, скорее всего, они будут окружными, то есть в каждом округе будет, ну, возможно, даже сделают областными, потому что все-таки округов не так много, как областей. И тем не менее, вот новость такая, что женщины могут встать в строй. И в связи с этим, конечно, сразу у меня есть вопрос к слушателям. Давайте проведем голосование. Голосование, в общем, вопрос очень простой. Должна ли женщина, слово даже должна не точно, то есть военная форма и военная служба – это профессия, которая как бы достойна и нормальна для женщины, и женщины могут служить в армии точно так же, как мужчины, и наравне с ними рисковать, наравне с ними сражаться, и женщина абсолютно равна мужчине, я в этом случае говорю просто совершенно искренне про равенство, именно связанное с военной службой. Потому что традиционно в России, конечно, отношение к женщине, оно было пиететным, но женщина рассматривалась все-таки как мать, и военная служба, она очень долго была для женщин закрыта, кроме в основном военной медицины традиционной. Ну и потом, как бы, достаточно много женщин служило и в советское время в частях обеспечения, в связи, в каких-то тыловых учреждениях. А теперь есть, собственно говоря, женщины, которые служат в боевых частях. Вот недавно состоялся выпуск, авиационный выпуск, при котором молодые девушки, которые получили лейтенантские погоны, они сядут за штурвалы самолетов, вертолетов. И это вот уже некая новая реальность. Поэтому вопрос такой. Считаете ли вы, что военная служба – это абсолютно нормальная профессия для женщин? Те, кто так считают, звоните по телефону 8495-134-2135. Повторюсь, кто считает, что женщина в строю в армейском – это абсолютно нормально, звоните 8495-134-2135. Нет, я считаю, что все-таки женщина должна быть более, должна заниматься более мирными профессиями, и военная служба, риск, все тяготы и лишения воинской службы, это все-таки не для женских плеч. В этом случае звоните по телефону 8495-134-2136. Еще раз повторяю, 8495-134-2136. Это те, кто считает, что, в общем, женщина все-таки должна быть от военной службы достаточно удалена, ну, или избавлена, так скажем, от тягот. И в связи с этим, конечно, я сейчас сразу буду принимать звонки. Я хочу узнать ваше мнение уже в эфире в прямом. То есть, что вы думаете по этому поводу? Считаете ли вы нормальным для женщин воинскую службу? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Итак, начинаем прием ваших звонков. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Алина, Москва. Слушайте, Россия 2020 на радио обсуждают женские плечи и что на них можно возложить или нет. Ну, это мрак какой-то, послушайте.
А в чем мрак? Объясните, мне просто интересно, я пытаюсь разобраться.
Ну, как можно в 2020 году в цивилизованном мире, если мы хотим называться цивилизованным миром, обсуждать, чем женщина отличается от мужчины, и может ли она там заниматься какими-то так называемыми мужскими...
Ну, вы знаете, я с вами готов поспорить, потому что ведь отношение к женщине и ее главная все-таки природная функция, она идет в некое противоречие с тем, чтобы женщиной рисковать.
Это отношение к женщине морально устарело, и оно придумано теми, кто придумал патриархат.
Главное, хорошо. То есть вы считаете, что, допустим, поднимать женщину в атаку с призывом за Родину на пулемет – это нормально? Я прав?
Если женщина способна это делать хорошо и качественно, если она хочет этим заниматься, почему нет? Есть мужчины, которые не готовы заниматься военным делом, им это некомфортно, не нравится, и они не способны физически и морально к этому. Есть женщины, которые, в свою очередь, могут заниматься этим. Все люди разные. Среди женщин, среди мужчин есть абсолютно разные... скажем так, персонажи, не отвечающие стереотипным каким-то установкам.
Хорошо, я понял, Алина. Спасибо большое. На самом деле, мне действительно было интересно услышать ваше мнение. Я скажу свое мнение в конце, как бы подводя итог темы. Но, что называется, да, вы вполне логично объяснили, почему женщины могут и должны служить в армии. Спасибо. Теперь послушаем еще. Примем звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Хотелось бы высказаться по теме программы.
Давайте, слушаю вас.
Я считаю, что военная служба для женщины – это нормальное явление по нынешним временам. Моя бабушка служила во время Великой Отечественной войны, прошла всю войну в медсанбате. Моя мама служила, это она была для нас с братом большим примером. И я считаю, что это нормально.
Хорошо, я понял, спасибо большое. Да, принимаем звонки, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей.
Ну, смотрите, в принципе, как вы уже подчеркнули, априори и природа сама по себе распорядилась таким образом, что женщина и морально, и психологически, и физически уступает. Не знаю, может быть, к сожалению, может быть, нет. Мужчине. Ну, это так. Какие-то войска, допустим, танковая какая-то дивизия, там быть танкистом, там наводчиком каким-то, там, знаете, поднимать там снаряды, не знаю, ну что-то требует физических физической формы, такая как мужчины. Я думаю, женщинам в таких войсках служить категорически запрещено. Объясню почему. Потому что это тупо будет замедлять процесс. Военное дело требует быстрого решения, принятия быстрого решения, принятия физической нагрузки максимальной. Женщина, как правило, в 98% случаев медленнее реакция.
Хорошо, я понял. Спасибо большое. Как ваша логика понятна, принята. Она как бы имеет под собой основания. Но попробуем еще услышать мнение. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да? Добрый вечер.
Это добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел бы отреагировать на такое пламенное негодование Арины из Москвы, которая в 2020 году еще не знает, чем отличается мужчина и женщина, и говорит о том, что разницы нет.
Ну, только что вы разговариваете с женщиной, поэтому давайте будем тактично и аккуратно.
Нет, я тактичен и аккуратен, но объективно есть различия между мужчиной и женщиной. А в бою, если будет бригада сформирована из мужчин и женщин, то мужчины будут не приказ выполнять, а спасать женщину от пули осколков. Это тоже фактор, который в ходе реальной опасности будет очень важную роль играть.
Просто... Но американцы же как-то получается, у израильтян как-то получается комплектовать.
Ну, вы знаете, то, те военные операции у израильтян, это, по сути, я не знаю, это операция нашего спецназа где-нибудь на Северном Кавказе, и не более то, что они называют военной деятельностью. Это несравнимый масштаб.
Хорошо, американцы спасибо. Тоже. Они сидят на я базах. Я услышал ваше мнение, благодарю. Сейчас, напомню, у нас сейчас идет голосование. Те, кто считает, что женщина в армии – это абсолютно нормально, и она может, имеет право служить наравне с мужчинами, телефон 8495-134-2135. Но в этом случае, повторюсь, речь идет не о каких-то половых ограничениях, а просто по своим психофизическим данным и возможностям. Те, кто считает, что нет, все-таки женщина предназначена природой для другого, и ей не место вот в этой жестокой и жесткой структуре армейской. 8495-134-2136. Голосуйте, а мы пока продолжаем еще принимать звонки. Будем слушать наших слушателей. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы развеять сомнения по поводу женщины или мужчина. Свою бытность в будущем институте, ДСАФ, когда еще существовал, доводилось ходить в секцию стрельбы достаточно продолжительное время. Я вам 100% могу подтвердить и опровергнуть все доводы, что женщина не может. 90% девушек, которые приходили ради интереса, для себя. Мы, парни, ходили 2 года в эту секцию, да, пулевой стрельбы, ну, кашка, так сказать. И девушки, которые приходили месяц-два, 3-4 пускай, да, максимум, они ровным счетом нагоняли это все за быстрые, короткие сроки, выбивали те же самые результаты, неподготовленные, повторюсь.
Но все-таки, повторюсь, это спорт, мы говорим все-таки
о... Ну, это нет, я имею в виду, когда человек говорит, военное дело, должен что-то там быстро реагировать. Объясните мне, если вот, к примеру, с этого спорта человек уходит дальше в какие-то спортивные, со спортом связывает дальнейшую военную жизнь, так скажем, снайпингом занимается, еще какие-то там разведдела. Вот прямой пример. Женщина ровным счетом показывает те же самые результаты и быстрее. То есть то, чему мы учились, пацаны, девушки обучались ровным счетом в 2 раза быстрее.
Я понял, но вот в 90-е годы в локальных войнах был такой даже термин, он тогда был во многом мифологизирован, но он существовал, так называемые белые колготки. Это была такая легенда о некоторых, то есть о женщинах-снайперах, которые, бывших спортсменках, которые нанимались в те или иные армии или ту или иную сторону тех гражданских войн или локальных войн, которые шли в начале 90-х. Сам термин возник, если я не ошибаюсь, в Приднестровье, где говорили о том, что там снайперами были женщины из бывших спортивных команд прибалтийских республик. В реальности, честно скажу, я ни разу не увидел. То есть легенды ходили, были даже вот рассказы о том, что вот только вчера где-то, значит, там поймали такую снайпершу, но вот ни в живых, ни в мертвых я не увидел. Тем не менее, в этом случае у меня вопрос. Вот вы считаете, что, в общем, женщина может хладнокровно прицелиться в человека на войне и его убить? Алло. К сожалению, наверное, звонок закончился. Ну, в этом случае, конечно, меня можно и сразу опровергнуть. Я, в общем, хотел подсказать и другой пример, что наша самая известная женщина-снайпер Людмила Павличенко, она великолепно уничтожала гитлеровцев. Ну, ладно, продолжим еще, примем пару звонков. И попробуем посмотреть, что у нас там с голосованием. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас.
По поводу женщин в армии. Ну, вы знаете, конечно, получается, что дело у нас с мужиками в швах. Вот когда говорят уже о женщинах, я поддерживаю ребят, которые, ну, можно на легкой работе, штабная работа, еще что-то, где там связь. Ну, извините, воевать с женщинами, это когда у нас мужиков выбивали, татаро-монгольские или еще какой-то, фашисты, вот тогда вступала женщина. Так что, ребята, у нас осталось 20 миллионов, по-моему. Владислав, вы должны знать, вы опытные уже, товарищи, я за вами давно наблюдаю, что 20 миллионов мужиков трудоспособных от 18 до 60 лет. А у нас это очень плохо. Смертность мужская очень высокая.
Скажите, вы сами служили?
Да, я служил в армии, я в 71-м году, 72-м. Два года.
Хорошо. Вам встречались во время вашей срочной службы женщины-военнослужащие в то время, в советское?
Женщины встречались они где? В медсанбате, связистки были. Потом еще где? Я вот, допустим, в таких войсках, в строевых, я не видел женщин, не встречал. Честно, я вот 53-го года рождения, понимаете?
Поэтому хорошо, я, считаю... я понял. Спасибо большое, спасибо, очень интересно было вас услышать. Ну, кстати, кто звонит, кто будет дозваниваться, обязательно начинайте с того, вот, представляйтесь, говорите, служили, не служили, и ваши отношения, опять же, встречали ли вы во время своей службы женщин-военнослужащих? Да, слушаю вас, здравствуйте. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, как меня слышно?
Хорошо, вас слышно, как вас зовут, представьтесь.
Да, меня зовут Алексей, 28 лет, жена, дети есть, служил в армии не так давно.
Понятно. Ну вот расскажите, как вы относитесь вот к такой идее женщины в строевых частях на боевой службе?
Ну, смотрите, сталкивался с женщинами, сам писарем был. В основном они все в строевой части. Полевые выезды показывают не очень большую продуктивность именно женского контингента в армии. Я смотрю на это именно как солдат, не как офицер. Вот. И смотрите, еще один как бы такой момент. Даже вот мои товарищи, контрактники, говорили, что в основном женщины, они приходят как бы, уходят потом в декрет, и по факту, ну это, как сказать, не то, что прям вот душа горит вот этим вот заниматься, а это просто как бы, ну, временно для того, чтобы иметь какое-то подспорье.
Хорошо, но речь идет немножко, если вы слушали в начале, о том, что женщины могут поступать в военные высшие учебные заведения. То есть это уже те, кто не просто приходит по контракту, так сказать, вот работу занять, нет работы, значит, можно поработать где-то в армии. А речь идет о том, что женщины избирают себе военную службу как карьеру. То есть это женщины, которые будут идти по военной лестнице, будут получать звания, будут являться офицерами, может, кто-то станет генералом. Речь идет о них.
Ну, смотрите, в этой связи я могу сказать следующее. История нашей страны знает очень много положительных примеров женской да, военной, как сказать, школы, да? Угу. Вот. В том числе вот Людмила Павличенко, например, замечательным снайпером была, да, я слышал, там мужчина вот говорил, что в тире там хорошо стреляют. Да, есть такие примеры, но это все настолько индивидуально, и, скорее всего, это должно быть только когда Родина действительно в опасности. А вот когда... Ну, в такие вот мирные времена относительно, да. Ну, наверное, женщинам там не особо место есть.
Хорошо, я понял, спасибо. Попробуйте дозвониться еще раз те, кто все-таки считает, что женщина и армия – это абсолютно естественно и нормально. Просто очень интересно, я сейчас слышу в основном такие голоса людей, кто скорее относится к этому скептически, но хотелось бы все-таки, вот как Алина, очень ну, ясно и четко изложила позицию, почему женщины могут совершенно спокойно служить и в боевых частях. Попробуйте дозвониться, очень интересно будет узнать. Я понимаю, что это делать не очень легко. Я напомню, телефон прямого эфира у нас, значит, 8495 7373948, смс 8 925 88 88 94 8. У нас идет голосование. Напомню, те, кто считают, что женщина может служить, и это абсолютно нормально, 8495-134-2135. И нет, я считаю, что женщина все-таки не создана для военной службы. 8495-134-2136. Отвечаем на звонки. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Здравствуйте, Анна.
Как говорил наш комбат, царство ему небесное, в армии нет мужчин и женщин, в армии бойцы. А вот если кто-то из бойцов будет защищать женщину, они будут выполнять приказ, как тут молодой человек рассказывал, то его ждет трибунал. Или кошак, говорят, военный суд.
А, скажите, Анна, вы где служили? Очень интересно узнать. Вы говорите, как говорил наш комбат. Вот в этом связи. Случае. В связи. А в какие годы?
С 24 июля 41 по 26 августа 45-го.
Вот так вот. Ну что, и, конечно, я думаю, что ваше мнение в этом случае действительно самое веское и самое правильное.
Но а встречали... Я не знаю, как сейчас связь. Когда у нас была связь, попробуйте на себе 27 килограмм РБ с двумя аккумуляторами. И плюс еще моток провода ПКЛовского. И наводчики в артиллерии были женщины. А наводчик – это страшно для тех, кто не знает. Первый, по кому бьет, это по наводчику. и по связисту, который с ним. И хорошо, если у тебя есть своя связь, а если нет, берут нашу. И вот сидят две бабы и думают, сейчас по них шарахнут или через 5 минут. Так что, ребята, мы никогда не трусили. И мы, кстати, более находчивые и более спокойные, чем мужики. Вот сколько дважды я видела в своей жизни панику, чтобы бабы паниковали, да не в жизни.
Спасибо большое, просто великолепное ваше выступление, логичное. По-моему, вы в какой-то степени даже почти поставили точку. Но я еще приму один звонок. Благодарю вас и мои самые искренние вам уважения и глубокий поклон за вот ту громадную работу, которую вы делали. И, конечно, вы доказали, что в трудное время женщина рядом с мужчиной ни в чем ему не уступит. Еще один звонок, потом будем подводить итог темы. Да, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Григорий, Москва. Я уволился со срочной службы в армии в позапрошлом году. Служил в части в космических войсках, в которой было достаточно много женщин и девушек. Вот. И я вам скажу то, что, например, на спортивно-массовых мероприятиях девушки выступали ничуть не хуже мужчин. Вот, во времена, когда у нас проводились так называемые войнушки, то же самое я не видел, чтобы девушки каким-то образом показывали себя хуже. Плюс у нас в течение службы в часть зачислили новоиспеченных лейтенантов девушек из училища, соответственно, высшего. Вот. И был виден огонь в их глазах. Вот. Поэтому вот мое мнение, что девушки ничуть не хуже могут выполнять, справляться с поставляемыми задачами, чем мужчины.
Вот. Спасибо большое, очень интересно ваше мнение. Ну, еще даже успеем один звонок принять. Просто уж как-то вот хорошо пошли. Кучно мнение за то, чтобы женщины как бы за женскую службу. Давайте еще послышим. Да, здравствуйте.
Да, добрый день, Олег, Москва. Добрый день.
Здравствуйте, Олег.
Вот. Я хотел бы сказать только одну вещь. Женщины, конечно, ратуют за то, чтобы их наравне с мужчинами воспринимали. Ну, давайте представим такое. Почему у нас, допустим, виды спорта не объединяются тогда с мужчинами?
Я попытаюсь немножко ускориться, потому что у нас мало времени. Я понял. Просто ваше мнение, да, нет?
Индивидуально. Это очень все индивидуально. Да, и очень малый процент женщин, пригодных для строевой службы в армии. Очень маленький процент.
Хорошо, спасибо большое. Значит, друзья, я подведу итог голосования. Значит, он такой. 71% наших слушателей все-таки считают, что женщина и военная служба – это все-таки вещи очень далекие друг от друга. Или, по крайней мере, не вся служба и не все военные профессии должны быть доступны женщинам. 28% считают, что женщина в армии – это абсолютно сегодня естественное и нормальное состояние. В этом нет ничего такого. И такая же карьера, как карьера там медика, врача или учителя, то есть это абсолютно не играет никакой роли. Вот такой расклад. Ну, а я скажу свое мнение. Я считаю, что, конечно, женщины сегодня в армии – это нормально. Это абсолютно нормально, потому что во многих профессиях женщины дают вперед мужчине много очков. Они более, намного более исполнительны, они намного более выдержаны, они очень намного выше у них внимательности в таких как бы интеллектуальных войсках, как там вот уже упоминалось сегодня, космические войска, связь, ПВО. Они не то что ни в чем не уступят мужчинам, а в каких-то вещах и могут превосходить. Конечно, есть физические ограничения, от этого никто никогда не сможет уйти. И здесь я немножко с Алиной могу поспорить, что, допустим, женщину, заряжающую где-нибудь на артиллерийской системе, не поставишь, потому что кидать там 40-50-килограммовые снаряды, заряжать орудие – это совершенно не женское дело. И есть очень много таких профессий, где просто элементарно для женского организма это вредно. Тем не менее, женщины сегодня в армии, в российской армии, это абсолютно нормально. Женщина сегодня есть практически во всех войсках. Вот теперь, как я уже сказал, состоялся первый выпуск ну, наверное, правильно сказать, летчиц, потому что все-таки они... Это, раньше была такая странная профессия, скорее от 30-х годов летчица, а сегодня все знают, кто в авиации служил, в военной авиации, там есть не пилоты, там летчики. Но теперь у нас есть еще и летчицы. Конечно, это очень здорово. Поэтому вот я перечислил вузы, куда теперь могут девушки поступать. Я уверен, что мы получим достойный набор этих девушек. Хочется пожелать всем им, конечно, удачи, конечно, долгой службы, конечно, генеральских погон. Ну, а сейчас мы уходим на новости, после чего мы продолжим наш разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, друзья, с теми, кому еще не встречались. Мы продолжаем эфир. У микрофона я, Владислав Шурыгин. Револьверы, что называется, перезарядили и меняем тему. Ну, конечно, главной военно-политической темой стала информация о резком обострении обстановки в районе армяно-азербайджанской границы. Напомню, что 12-13 июля и 14 частично на границе Армении и Азербайджана прошли вооруженные столкновения. Ну, в общем, конечно, обычные перестрелки там идут почти постоянно, а здесь были достаточно такие ожесточенные бои или ожесточенный бой. Напомню, что в ходе него, в ходе этих столкновений, Азербайджан признал потерю на тот момент 9 военнослужащих. Армения сейчас признает уже, по-моему, потерю 4 военнослужащих. И вот эта эскалация, она, к сожалению, же никого не удивляет. Вообще ситуация в этом районе, она, конечно, достаточно такая тревожная и постоянно фиксируются обстрелы. Я напомню, что, например, там в 2010-м их было 11, в 2011-м 12, уже, допустим, в 2014-м 26, в 2015-м 39, а в 2016 году 109. И, кстати, в 2016 году произошло такое же резкое обострение, которое закончилось крупномасштабными, достаточно интенсивным обменом ударами и боестолкновениями, в результате которого погибло с обоих сторон больше 200 человек и больше 400 получили ранения. Вы знаете, когда-то в такой литературной среде существовала такая байка. Байка такая сценарно-режиссерская, когда возникла некая замысел картины исторической, и в рамках вот этого замысла был написан сценарий, но вот сидели режиссер со сценаристом и выясняли, что чего-то все-таки не хватает. Вот не хватает чего-то, вот какой-то драмы. Уже вроде все сцены расписаны, герои найдены и все, но вот драмы не хватает. И тут вдруг сценарист говорит: а я знаю, как добавить драму. Режиссер спрашивает: а как? Он говорит: а очень просто. Вот в конце, когда заканчивается будет фильм, перед тем, как пойдут титры, нужно во весь экран просто запустить одну всего лишь надпись: «Шел третий год столетней войны». Вот, к огромному сожалению, армяно-азербайджанский конфликт, он практически стал таким наглядным подтверждением вот этой притчи. То, что казалось смешным, оказалось драмой. Потому что конфликт здесь продолжается с 1989 года, когда начались выступления в Нагорном Карабахе, когда местные националисты тогда еще в советское время потребовали отделения Карабаха от Азербайджана. И на тот момент центральная власть Советского Союза, центр, принял сторону Азербайджана и требовал сохранить территориальную целостность Азербайджана. Потом, после распада Советского Союза, кстати, вот тогда же, именно в это время, была даже проведена такая сейчас уже очень сомнительная, многими ставящаяся под сомнение, операция «Кольцо», в ходе которой из Нагорного Карабаха было выселено, по-моему, если не ошибаюсь, 24 села, жители которых активно поддерживали боевиков, и после этого наступила, в общем, как ни странно, даже такая тишина. Но, правда, она была недолго. В 1991 году война вспыхнула с новой силой после распада СССР. Уже в этом случае вину за эту войну несла азербайджанская сторона. Там пришел к власти такой, в общем, достаточно одиозный политик Эльчибей, который стал президентом Азербайджана, который сходу, в общем, решил решить проблему Нагорного Карабаха с помощью силы. И дальше в течение 2 лет шла война, которая для Азербайджана оказалась крайне неудачной. В ходе этой войны Азербайджан не только потерял Нагорный Карабах, но еще и 20% своей территории. То есть армянские подразделения к тому моменту уже самоназванной Нагорно-Карабахской республики захватили 6 районов Азербайджана, почти 20% его территории. И главная причина была то, что вот этот вот президент Эльчибей, он кроме вот такого крайнего национализма, кстати, такой откровенной русофобии, в общем, не отличался ничем. То есть он довел республику до ручки, начался экономический кризис, армия была просто в загоне, коррупция процветала, матерые. Мне тогда, как сейчас помню, журналисту довелось побывать в Азербайджане. Я помню, как азербайджанский офицер еще, который заканчивал советское училище, вернулся в Азербайджан служить. И он с такой горечью, значит, показал мне такой армейский ботинок, который шел, выдавался его солдатам. И он просто взял этот новый ботинок и резко согнул подошву. И она так, как хороший шарик, с таким же звуком, она просто лопнула пополам. И вот он объяснял, что вот этим браком, этой гадостью пытаются, так сказать, обувать его солдат. Закончилось, как я сказал, все это очень плохо. Но в том числе и для самого Эльчибея. Эльчибей был сброшен. К власти пришел бывший советский лидер Азербайджана Гейдар Алиев. И одним из его первых, так сказать, что ли, действий было обращение к России о посредничестве. И в 1994 году при посредничестве России между Азербайджаном и Арменией было подписано перемирие, но, к сожалению, как я уже сказал, это перемирие является очень хрупким. С 1994 года тянется новая история этого конфликта. Бесконечные перестрелки, в них гибнут люди, периодически вот такие обострения, как сейчас. И, конечно, возникает в этом случае всегда вопрос, а что называется, в чем причина? Ведь, в общем, ни один из этих пограничных инцидентов так и не стал поводом для крупномасштабной шибки. Ну, на мой взгляд, причина заключается в том, что ни одна из сторон, по большому счету, в большой войне не заинтересована. Армения не заинтересована потому, что как бы, ее территориальные приобретения, которые, в принципе, мало кем признаются, кроме соседней республики Армении, они вряд ли нуждаются в каком-либо расширении, потому что те же самые захваченные районы, о которых идет речь, они сегодня по большей части безлюдны. Это просто территории. Кроме того, за эти годы, конечно, изменилась и азербайджанская армия. И вот конфликт 4-летней давности 2016 года показал, что, в общем, азербайджанцы – это уже не те слабо обученные, деморализованные люди, которые в 1991-1993 годах просто бросались на убой и несли большие потери. И, в общем, не могли эффективно противостоять армянской армии, которая, кстати, к этому моменту уже вовсю поддерживалась на тот момент российским руководством. Потому что к этому моменту, как я уже сказал, Эльчибей занял антироссийскую позицию и пытался разыгрывать турецкую карту, пытался заигрывать уже тогда с исламистами. И вот в этом конфликте тогда Россия, в общем, поддерживала Армению. Кстати, не последнюю роль в этом сыграла и позиция тогдашнего министра обороны Грачева. Уж тогда очень много в армии говорили о том, что у Грачева выстроились такие особые отношения с армянским руководством. Говорили о том, что он даже крещение принимал в одной из армянских церквей. И, ну, много о чем говорилось. Тем не менее, повторюсь, Россия тогда поддерживала Армению. То есть поддерживала Армению. И, в общем, это было действительно очень фатально для Азербайджана. Но с тех пор много воды утекло. И Россия, наконец-то, уже с приходом там, в середине 90-х, во второй половине 90-х заняла намного более выдержанную позицию. Россия на себя взяла роль посредника и миротворца, вот после того, как ее пригласили в качестве посредника. И с тех пор, в общем, с этой позиции Россия не сходит. И периодически, конечно, ее пытаются упрекать. Например, армянская сторона упрекает Россию в том, что она поддерживает Азербайджан, продавая ему вооружение. Азербайджан периодически обвиняет Россию в том, что она поддерживает Армению, потому что на территории Армении находится наша военная база, и там находятся наши военнослужащие. Но при этом, в общем, дальше просто вот таких как бы голословных обвинений, конечно, ничего никуда не идет. И Армения, опять же, в этом случае отлично понимает, что любой конфликт на Горном Карабахе вряд ли закончится тем, что Россия, что называется, займет какую-либо позицию, потому что нужно понимать, что Карабахская республика не признана, и АДКБ, в который входит сама Республика Армения, несмотря на обязательство помогать в случае агрессии каждой из республик, кто туда входит, в этом случае едва ли сможет рассчитывать на российскую помощь в случае вот такого опять вспышки войны, вспышки противостояния в Нагорном Карабахе. Поэтому у Армении нет сейчас интереса никакого воевать. Нет интереса воевать, безусловно, и у Азербайджана. Потому что для Азербайджана, конечно, это крайне болезненная тема, вот эти потерянные территории, и официальный Баку никогда не смирится с этой ситуацией. Напомню, например, что прямо недавно, на днях, посол Азербайджана в России, известный великолепный певец Палат Бибюль-Оглы, которого отлично помнит старшее поколение, сделал заявление, просто могу его процитировать, что Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории. Как вы думаете, 10-миллионная богатая, развитая инфраструктурно вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно. Ну, заявление, как мы понимаем, очень грозное, но нужно понимать, что на большую войну Азербайджан тоже не готов. Причин тому несколько. Одна из них заключается в том, что большая война – большие потери. И для руководства сегодняшнего Азербайджана, для Ильхама Алиева, для его ближайшего окружения – вот эти потери – это еще и потери полной независимости. Нужно понимать, что в Азербайджан все последние 30 лет очень активно пытается проникать Турция. И если в экономике Турция сейчас уже контролирует, по разным оценкам, от 30 до 40% всей экономики Азербайджана, то в военном отношении зависимость от Турции, особенно в начале 90-х, была тотальной. И отец нынешнего президента, он как раз был один из тех, кто попытался отодвинуть Турцию от такого прямого контроля над Азербайджаном. Потому что на тот момент, и не только на тот момент, и сегодня нужно понимать, что, например, большая часть офицерского корпуса Азербайджана, она обучалась в Турции под контролем турок. И, естественно, в этом случае во многом ориентированы на Турцию. И война в этом случае, конечно, сделает политическое руководство во многом заложником военного руководства. Это вряд ли хочет сам Алиев. Нужно понимать, что, несмотря на утрату территории, болезненную тему за почти 30 лет, прошедших после начала войны, заметьте, это война, которая тянется уже второй век. То есть она началась в конце 20 века, и вот уже 20-й год 21 века, а люди в этом регионе гибнут все так же. И тема эта, несмотря на то, что она болезненная, с ней уже общество как-то сжилось. То есть, если сегодня опросить в Азербайджане, сделать какой-то социологический опрос, то, безусловно, 99% выступит за то, чтобы эти территории вернулись в состав Азербайджана, но вот на вопрос, готовы ли вы сражаться за эти территории, нужно ли их возвращать силовым путем, я думаю, что расклад будет совершенно другой. И, конечно, в этом случае, ну, что называется, больших желаний воевать ни у кого нет. Поэтому, с моей точки зрения, конечно, сегодняшнее столкновение – это скорее некое проявление внутриполитических проблем и в Армении, и в Азербайджане. В какой-то степени, наверное, это последствия, в том числе и вот этой пандемии коронавируса, когда экономика обоих республик очень сильно просела под давлением вот этих всех обстоятельств. Напомню, в Армении уже третий год идет политическое, такое жесткое политическое противостояние между нынешним действующим премьер-министром и бывшим президентом. И в это противостояние вовлечены теперь уже фактически все структуры власти. С другой стороны, опять же, вот коронавирус, насколько, вот, по крайней мере, по официальным данным, официальный ущерб, по крайней мере, сейчас объявлен, это уже больше 1,5 миллиарда долларов, что для маленькой Армении очень большая сумма. Но не меньше проблемы и, естественно, у Азербайджана, потому что у Азербайджана из-за ограничений, связанных с эпидемией, фактически лег средний и малый бизнес, как, ну, наверное, как во всех странах, и это очень серьезная болезненная проблема. С другой стороны, падение цен на нефть, опять же, связанное с падением спроса на нефть в мире, они очень сильно, то, что называется, обезжирили азербайджанскую казну, и это тоже дает такой пар под крышкой. И вот это вот резкое столкновение, оно очень напоминает столкновение двух таких раздраженных соседей, когда они вполне себе спокойно много лет раскланивались на общей площадке и лестничной, а однажды вот совершенно случайно, встретившись вдвоем в таком не очень хорошем состоянии духа, тут же подцапались. Это, конечно, очень неправильная такая ассоциация, потому что нельзя бытовухой измерять политику, но она в правильном направлении, то есть это проявление вот этого сброса негативной энергии, которую конденсатор каждой из стран накопил. И вот этот вот пограничный инцидент, он практически мгновенно переключил внимание и армянского общества, и азербайджанского общества на эту проблему. И в этом случае, конечно, нужно понимать, что мы имеем дело не с масштабной войной. Это война локальная, даже не война, а такая локальное столкновение, которое ничем не закончится. К сожалению, увы, через какое-то время продлится. И в связи с этим у меня, кстати, сразу такой очень небольшой вопрос и опрос. Скажите, пожалуйста, вот для вас вот эти события между в Армении, в Азербайджане, в Закавказье и очень далеко от России, является ли это темой, которую Россия должна отслеживать? Является ли это событие, которым мы должны заниматься и выступать посредниками, миротворцами? Или, в принципе, для нас это не имеет никакого значения, можно этим вообще не обращать внимания? Давайте проведем опрос. Значит, те, кто считает, что да, Россия должна заниматься миротворческой миссией, Россия должна примирить и усадить обе стороны за стол, и Азербайджан, и Армения для России одинаково важные партнеры, звоните по телефону 8495-134-2135. Те, кто считает, что Россия должна быть участником этих событий в качестве миротворца. Те, кто считает, что нет, нам совершенно ни к чему лезть вообще в эти дела, пусть эти республики между собой выясняют отношения сами, а нам хватает вполне своих собственных проблем, звоните по телефону 8495-134-2136. Напомню, те, кто считает, что для нас это все безразлично, это не наши дела, не наша война, не наше столкновение, не наши погибшие, нам нечего делать, там 8495-134-2136. Вот давайте звоните, посмотрим ваше мнение. Ну, вот. А пока я хочу в этом случае, конечно, задать вопрос нашим слушателям. Вот как вы сами оцениваете, считаете ли вы эти события для нас важными, и мы должны ими заниматься, или это действительно вот войны каких-то там уже совершенно чужих нам людей? Слушаю вас. Здравствуйте. Сорвался звонок. Мы берем следующий. Здравствуйте. Алло. Алло. Пока что-то срываются звонки. Попробуем, сейчас посмотрим. Видимо, что-то у нас с телефоном. Но я думаю, что мы сейчас это все быстро отладим. Я пока в этом случае, ну ладно, не буду говорить свое мнение, но попробуем еще все-таки послушать. Да, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, ну вот, если, наверное, Армения и Азербайджан сами попросят Россию быть посредником, здесь Россия могла бы дипломатически...
Но она этим и занимается. То есть, они, в принципе, мы традиционный посредник уже 25 лет.
Да, вот это тоже минский, так сказать, тот еще касающийся Армении, Азербайджана, тоже Минский как бы вот договор, процесс. Но знаете, здесь, конечно, это не российская война, это их этнический конфликт вокруг Нагорного Карабаха. И, насколько я понимаю, Азербайджан не является членом ОДКБ, в отличие от Армении, например.
Да, безусловно.
Да, с другой стороны, Пашинян начинал как такой прозападный, да, политик.
И да, мне прошу прощения, у нас очень мало времени. Я выслушал вас, я понял вашу позицию, спасибо, но надо хотя бы еще кому-то успеть высказаться. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, годы моей службы как раз... извините, пожалуйста, Александр меня зовут. Годы службы они на Нагорный Карабах как раз попали, поэтому там был. Вот, так, молодость, скажем так, вспомнилась. Хочу сказать следующее. Те, кто говорят, что это не наша война, это очень глубокое заблуждение, и люди не видят абсолютно дальше своего носа и дальше своего холодильника. И если эта война, не дай бог, начнется, то, поверьте, вот эти товарищи, вы и в холодильнике своем меньше видеть начнете. Не из-за того, что вот там у нас Армения или Азербайджан, потому что вот на подступах к нашей стране все должно быть тихо. И мы над этим должны очень-очень сильно работать.
Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Очень интересное мнение. Ну, я к нему сейчас вернусь. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Ну, вот пока у нас как бы немножко, видимо, есть проблемы со связью. Давайте так, сначала я тогда подведу, наверное, итог вот наших сегодняшних вот этого, вот этой части темы. Так, значит, замечу, 72% слушателей высказались за то, что Россия должна выступать миротворцем в этом конфликте, что это касается России напрямую, и что мы должны примирять соседей. 72%. 28% считают, что это не наша война, нам там нечего делать, пусть они между собой разбираются, выясняют отношения, режутся, убиваются. Ну, это тоже позиция, я ничего не могу сказать. С другой стороны, нужно понимать, что если мы выйдем на улицу, то вокруг нас очень много живут выходцев из Армении, из Азербайджана. И Россия, наверное, прекрасна тем, что здесь между этими диаспорами нет никакого противостояния. Я помню в годы своих командировок как раз туда, в Нагорный Карабах, в Азербайджан, я был очень удивлен тем, первое время, естественно, был очень удивлен тем, что абсолютно непримиримые такие до крайней жестокости друг к другу люди там, на войне, вдруг здесь, в Москве, оказывались вполне себе мирными, добрыми соседями, дружили, никакого противостояния здесь нет. Наверное, вот в этом великая суть России, в том, что она является страной, которая способна примирять. Наверное, вот наша такая, что ли, миссия на постсоветском пространстве – это все-таки быть таким регулятором мира. И, в общем, это абсолютно нормально. Вот это моя позиция. Ну, сейчас остается еще буквально несколько минут. Я в этом случае, опять же, хотел еще обсуждать, но сегодня уже не успею. Просто скажу, что есть прекрасная новость, что буквально на днях в Крыму, в Севастополе, на заводе будут заложены российские «Мистрали». Помните, были такие корабли, которые мы собирались купить у Франции, так называемые универсальные десантные корабли, которые мы в 2011 году готовились покупать. Два строили во Франции, два готовились строить у себя. Но, к сожалению, в 2014 году уже два построенных корабля по решению тогдашнего президента Франции Оланда, они были заморожены, так сказать, в передаче нашему флоту. Потом они долго стояли, пылились. Наконец их за бесценок, ну, по крайней мере, намного меньшей ценой продали Египту. Тогда, кстати, очень многие говорили, что мы, типа, купим у Египта как третья страна, но мы этого не стали делать. Вместо этого мы собираемся заложить два универсальных десантных корабля проекта «Прибой». И вот один из них будет называться «Севастополь», второй «Владивосток». И вполне правдовозможно говоря, что, возможно, будет называться «Керчь». Но, тем не менее, проект очень удачный. проект намного более масштабный, намного более такой мощный, чем те же «Мистрали», которые мы собирались покупать у французов. И, конечно, эти корабли, как сейчас показала сирийская операция, очень нужны флоту. Очень нужны флоту для операций в дальней морской зоне. Там, где в корабли должны иметь не только, скажем, там, боевую группу, но и в том числе такую штабную группу, тыловую группу, если нужно, десантную группу. И вот как раз суть этих кораблей именно в этом. И, конечно, для флота это будет огромное приобретение. Я думаю, что двумя кораблями это тоже не ограничится. И, тем не менее, новость это очень хорошая. Ну что, друзья, я на этом деле, в общем, на этой замечательной новости заканчиваю сегодняшний эфир. Через неделю мы с вами снова встретимся, увидимся, поговорим о новостях, так сказать, постреляем из револьвера информационного. Ну, а сейчас я хочу пожелать всем хорошего вечера и до новых встреч. Удачи, всего доброго.